«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! В рамках программы «Школа семейного чтения» вашему вниманию предлагается роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». «Истинно, истинно глаголю вам, аще пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Эти слова написаны на памятнике Фёдора Михайловича Достоевского на месте его упокоения на Тихвинском кладбище Санкт-Петербурга при Александро-Невской лавре. Психологический роман – так порой определяют жанр произведения писателя «Преступление и наказание». Сведя все происходящее с душой главного героя Родиона Раскольникова к очень модному в искусстве XX века философскому понятию – экзистенциализм. Когда личность человека проявляет себя в экстремальных условиях, в пограничном сознании между жизнью и смертью. Все это, конечно, так, но это лишь внешняя сторона такого проявления. А без внутреннего, без духовного, а значит, религиозного объяснения действий, мыслей, поступков героя, все это сводится либо к уже известному и потерпевшему крах гуманизму, ибо это любовь к человеку без Бога, либо опять к известным нравственным проблемам. Так по сей день часто и трактуется произведение Фёдора Михайловича Достоевского. Достоевский же нам сразу показывает линию внутреннюю, внутренние проблемы главного героя. И вопрос «Здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей» для него это не метафора. Это то, что и происходит с героем романа его «Преступление и наказание». Достоевский знал, о чем пишет, ибо на себя в юности примерил личину Раскольникова, разделяя идею топора, дабы осчастливить бедных замученных людей. И только наказание, каторга, которое он назвал счастливым временем, как это ни парадоксально звучит, открыло писателю глаза на природу его заблуждений, на то бесовское воздействие злых сил, которые человек добровольно впускает в себя». Небольшая научная справка. Известный в мире ученый, нейрофизиолог, профессор Наталья Бехтерева так определила мыслительную деятельность человека. Мысль, пишет она в своих трудах, существует отдельно от мозга. Он только улавливает ее из пространства и считывает. И это открытие ученого только подтверждает тот факт, что мы не обезопасив себя молитвой, верой в Бога, впускаем в себя, причем добровольно, эти самые бесовские силы, которые толкают человека на разрушение и себя, и окружающего его мира. Читать роман «Преступление и наказание», как и другие произведения Достоевского, не просто нелегко, но для некоторых просто невыносимо. Известно, что, например, Лев Николаевич Толстой не принимал творчество Достоевского. Не принимают многие по сей день. И наоборот, другие, прочитав роман, начинают как бы заново жить, открывая для себя весь космос, духовный мир писателя, который он воплощает в своих произведениях. Что же отрицается теми, кто не принимает творчество Достоевского? Отрицается эстетика его. Эстетика, где боль, страдания, грязь, бред – все это слишком много, все это слишком тяжело. А вот те, кто принимает и примеряет на себя то, что хочет донести до читателя гений, писателя, христианство, религиозные размышления, праведчество. А ведь если почитать дневник писателя, это действительно так. Достоевский не только религиозный философ, талантливый писатель, он еще и провидец. И тогда становится человек этот другим. Так в далекой Мексике, стране, которая, как и Россия, познала в начале XX века кровавый террор революционеров, читай бесов, то есть гонение на церковь верующих, Мексика – страна католическая, христианская. Молодой ученый-философ Хосе Луис Флорес Лопес в переводе прочитал сначала роман Достоевского «Братья Карамазовы», затем другие произведения писателя и решил защитить диссертацию по творчеству писателя. Приехал в Россию, выучил русский язык, и теперь он, мексиканец, один из ведущих специалистов по творчеству Достоевского. Он и другие читатели, живущие и у нас в России, и за пределами его, читая Достоевского, как сказано было выше, открывают для себя целый космос, не подвластный никакой логике. Потому что Бог есть любовь, а любовь не подвластна законам уравнений, а подвластна только жертвенной любви Христа за нас, грешных, положивших жизнь. Итак, обратимся к роману непосредственно. Само название «Преступление и наказание» отправляет нас к жанру детектива. И действительно, роман построен по законам этого жанра. Герой, гордый человек, ибо он красив, умен, даже талантлив, не согласен с бедностью, с положением вещей, хочет исправить сразу, в один раз, это бедственное положение. И вот возникает помысл убить старуху-проценщицу и, завладев ее вещами, тем самым исправить свое положение и положение других бедных людей. Он совершает преступление, убивает ее, случайно вошедшую в это время в комнату сестру Лизавету, а она, кстати, беременная, а значит, целых три души, и, соответственно, несет за это наказание, ссылку на каторгу. На самом деле Раскольников – преступник необыкновенный. Им не движет холодный расчет. Он не знает, что делать с награбленным. От одной картины происшедшего он впадает в состояние ужаса и заболевает. Кроме того, а это главное, в итоге он раскаивается перед всем народом. И все-таки главное во всем произведении – это, что касаемо главного героя Родиона Раскольникова, это слово «гордость», «гордыня». Именно она – предвестница его падения. Плененный гордостью имеет нужду в помощи от Бога, потому что человеческое он не воспринимает. Так пишет Авва Дорофей в сборнике духовных произведений под названием «Добротолюбие». И это мы действительно видим в романе. Не вразумление прислуги Настасьи, которая относится к нему с жалостью, добротой, ни советы друга Разумихина, ни материнские советы, ничто не вразумляет Раскольникова. Эти слова как будто мимо проходят. А дальше продолжает Авва Дорофей. От нее гордыня и гнев, и печаль, и уныние, и тщеславие. И все это мы тоже можем наблюдать по отношению к главному герою. Итак, Господь сражается за каждую душу, и в первую очередь за душу грешника. И эта борьба раскрывается через Божий промысел. Бог предостерегает, направляет Раскольникова, устраивает ему встречи с теми людьми, которые могут ему помочь разрушить его преступный план, поселить в душе спокойствие. Но дьявол тоже не остается в стороне. Он действительно борется и расставляет свои сети, свои ловушки. Родион Раскольников мечется, принимая то одну сторону, то другую, но без Бога он проигрывает эту битву, и преступление совершается. Давайте же посмотрим на это поле сражения, чтобы увидеть ту борьбу, которая происходит. Здесь дьявол Богом борется, и поле битвы сердца людей, то есть сердца Раскольникова. Но сначала обратимся к образу жизни и образу мыслей нашего героя. Итак, читаем. «Было чрезвычайно жаркое время, вечер. Один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кузнецкому мосту. Квартирная хозяйка, у которой он нанимал каморку, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире. И ему нужно было проходить мимо ее комнаты, а он был должен». И не то, что он был труслив и забит, даже напротив, но он был в таком состоянии раздражения и злости, что встреча с хозяйкой только еще более усугубляла его состояние. Он был задавлен бедностью, но даже стесненное положение перестало его тяготить. «На какое дело хочу покуситься? И в то же время пустяков боюсь», – подумал он, выходя на улицу. «А впрочем, я слишком много болтаю, оттого ничего не делаю, что болтаю». Кстати, надо сказать, что болтает он мысленно с самим собой только, ибо других людей он избегает. «Но зачем я теперь иду к проценщице? Разве я способен на это? Разве это серьезно?» «Совсем не серьезно. Так, ради фантазии, игрушки». Это Раскольников идет как бы на разведку перед тем, как совершить злодеяние. На улице жара стояла страшная, духота, толкотня, нестерпимая вонь из распивочных. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Он был хорош замечательно, с прекрасными темными глазами, ростом выше среднего, тонок и строен. А то, что был худо одет, он даже это и не замечал. Столько злобного презрения накопилось в душе молодого человека. Обратим внимание, злобного презрения. А презрение – это то, что исходит от гордыни. Что, несмотря на всю свою молодую щекотливость, то есть стеснительность, он в то же время и не совестился своих лохмотьев на улице. Вот все это – бедность, зависимость от хозяина, он должник – комната, похожая на шкаф, читай, что гроб. Вонь на улице, духота. Все это не что иное, как прилог. Так называется цепочка, дорога, ведущая ко греху, в том же труде духовном, сборнике духовных произведений святоотеческих авторов. Прилог – это внешнее, от врага происходящее склонение к греху. То есть вот эта обстановка – это уже прилог к тому, что далее возникает помысл. Прилог – это первая ступень к помыслу. А помысел этот нам ясен. Убить никому не нужную, зловредную старуху-проценщицу. И этот помысел уже давно проник в душу Родиона Раскольникова. Ведь злобное презрение – вот дух, который поселился в душе нашего героя, и это придает ему решимость в будущем злодеянии. В то время он и сам, читаем мы дальше на страницах романа, в то время он и сам еще не верил этим мечтам и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Обратим внимание на эпитет «безобразную». без образа, то есть безбожную, соблазнительную, кем соблазнительную, понятно, безобразная мечта, которую даже поневоле он привык считать уже предприятием и в которую в то же время не верен. Поэтому он шел, чтобы сделать для себя такую проверку. После того, как он вышел из комнаты Алены Ивановны, договорившись, что в следующий раз принесет хороший заклад, он воскликнул: «О, Боже, как это все отвратительно! И неужели это я? Вздор, нелепость! Неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно мое сердце? Грязно, гадко, гадко! И я целый месяц об этом...» Видите, какое отвращение в то же время от этого злодейства испытывает к себе самому Родион Раскольников. Действительно идет борьба. Душа противится, борется с таким помыслом. Но вот он увидел распивочную, читаем мы дальше. Ему захотелось холодного пива. Кстати, пишет автор, хотя раньше он туда не заходил, заметьте. Он зашел, уселся. Действие пива, читая алкоголя, опять придает ему крепкую решимость. И его вдруг потянуло к людям. Он оглядел зал и увидел человека лет за 50. Итак, видите, вот небольшое количество алкоголя, и все, опять злые силы, злые помыслы одолевают его. Как это все показательно? Итак, убил человека лет за 50. Бывают иные встречи совершенно даже с незнакомым человеком, когда мы начинаем интересоваться вдруг внезапно этим человеком. Такой человек привлек внимание и Родиона. Ему было лет за 50, среднего роста, с проседью, с отекшим от постоянного пьянства, желтым, зеленоватым лицом. Но что-то в нем было странное. Во взгляде светилась как будто восторженность, пожалуй, смысл и ум. И в то же время мелькало безумие. Он был одет в старый оборванный черный фрак. Это был Мармеладов. В одном стихотворении, автор современный, я прочитала такие строки. «Есть нити тайные пока, уже связующие многих. И эта нить перед нами. Перед нами Мармеладов, опустившийся пьяница, человек добрый, но лишенный совершенно силы воли. Он отец Сони, той самой Сони, которая станет спасительной силой для Раскольникова, той самой связующей нитью». Мармеладов, к нему присаживается Родион Раскольников, начинает рассказывать о своей жизни, виняя только самого себя. Но заканчивает он этот монолог словами: «Меня не жалеет никто, если б меня пожалели. Ведь надобно же, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели». Но надо сказать, что в этих словах Мармеладов далек от истины. Его жалеет Соня, дочка его. Его жалеет начальник, который повысил его звание, принял на работу, повысил звание. Но Мармеладов опять ударился в пьянство и лишился этого места. Так что винить здесь можно только одного себя. Раскольников идет в гости к Мармеладову и видит, конечно, ужасающую картину нищеты этой семьи, где жена Мармеладова, трое детей, Соня, девочка-подросток от первого брака, кроткая Соня. Обрати внимание, эпитет «кроткая Соня». И дальше происходит событие, страшное событие, о котором Мармеладов рассказывает. Соня, чтобы помочь семье избавиться от этой совсем уже крайней степени нищеты, приносит себя в жертву. И жертва эта страшна. Как это произошло, давайте послушаем. Катерина Ивановна, это жена Мармеладова, ломая по комнате руки, ходит и как в болезни что-то говорит, кричит, а потом обращается к Соне. «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, теплом пользуешься, а тут пьешь и ешь, когда ребятишки-то три корки не видят». На что Соня говорит ей: «Что же, неужели мне на это пойти? Неужели на такое дело пойти?» «А что?» – отвечает Катерина Ивановна в насмешку. «Чего беречь? Эко-сокровище». И вижу я эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик, из квартиры отправилась. А в девятом часу обратно пришла. Пришла я прямо к Катерине Ивановне, на стол 30 целковых молча выложила. Ни словечко не вымолвила, взяла только большой платок, накрыла им голову и лицо, легла на кровать, и только плечи до тела вздрагивают. «А я, как всегда, был пьяный», — говорит Мармеладов. А Катерина Ивановна подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах на коленках простояла, ноги ей целовала. А потом так обе заснули, обнявшись, а я лежал пьяненький. Вот она, такая жертва была принесена, чтобы облегчить жизнь семьи своего отца. Какие-то деньги были у Родиона Раскольникова, мелочь. Все он выложил на стул. А потом вышел из дома и про себя стал рассуждать. Очень странное было это рассуждение. Вот послушаем. «Надо же, Соня, какой колодец выкопали и пользуется. Привыкли, поплакали, привыкли. Ко всему подлец человек привыкает», он задумался. «Ну а коли я соврал», – воскликнул невольно, – «коли не подлец человек, весь вообще, весь род человеческий, то значит, что остальное все предрассудки, одни только страхи, и нет никаких преград. И так тому и следует и быть». То есть этот рассказ, страшный рассказ совершенно, укрепляет Раскольникова в решении совершить злодеяние. Как в любом романе, героев бывает очень много. Мы сегодня сосредоточимся только на главном герое. Герои главные, есть и второстепенные. Вот обратим внимание на, казалось бы, действительно второстепенный персонаж. Настасья, кухарка и служанка в одном лице в доме, где живет Раскольников. Казалось бы, он ничего не делает, но так оно и есть, не платит. Ну какое может быть к нему отношение? Но Настасья, по доброте своего сердца, жалеет его, за свой счет приносит чай, еду и корит, что он перестал работать. «Что же ты, умник, лежишь, как мешок?» – говорит она. «Ничего от тебя не видать. Прежде детей учить ходил, а теперь по что ничего не делаешь?» «Я делаю, нехотя и сурово», – проговорил Раскольников. «Что делаешь?» «Работу». «Какую работу?» «Думаю», – серьезно отвечал он. Настасья так и покатилась со смеху. Она была веселым человеком, смешливым. «Денег-то много ли надумал? Без сапог нельзя детей учить, да и наплевать. А ты в колодец не плюй. За детей медью платят. Что на копейки сделаешь?» – продолжал он с неохотой. «А тебе сразу весь капитал?» «Внимание!» Раскольников странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал. Твердо», – отвечал он, помолчав. «Сразу, твердо, помысел укореняется». Вскоре он получает от матери письмо. В нем она рассказывает о вынужденном замужестве, будущем замужестве, из-за бедности, опять-таки, сестры Раскольникова. Она вынуждена выйти замуж за черствого, расчетливого, циничного Лужина. «Дуня, славная Дуня, красивая Дуня, добрая, умная Дуня, должна себя продать, по сути дела, за этого циника Лужина, только из-за того, что он богат. А что он может сделать, если кроме тоски и раздражения ничто его не посещает? Давно уже эти вопросы терзали его». И вчерашние мысли пронеслись в голове опять. «Или отказаться от жизни совсем?» – вскричал он в выступлении. После того, как слезы, которым было залито лицо его, высохли. «Так нет же, мысль пронеслась в голове, надо что-то сделать, то, что я задумал. Ему это опять стукнуло в голову и в глазах потемнело. Очнулся он только посредине моста и спросил себя, а куда же я иду? Ах да, я же хотел посетить Разумихина. Разумихин тот самый человек, тоже студент, друг Раскольникова, который, как и сам Родион Раскольников, беден. Но, тем не менее, не теряет бодрости. Именно он часто дает добрые советы своему другу, пытается взбодрить его, но, как выше было сказано, человеческое его не трогает. А почему не унывает Разумихин, несмотря на бедность? Потому что он работает. И, наконец, если Бог с нами, то кто на нас? Вот только друг его, Родион Раскольников, пока, увы, не с Богом. Обратимся к Разумихину и все-таки более пристально посмотрим на этого человека. Каков он? Разумихин был товарищем по университету Раскольникову. Он был необычайно веселый и общительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под простотой таилась и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, и все любили его. Был он очень неглуп, хотя не так талантлив, как Раскольников. Даже иногда простоват. Никакие неудачи его не смущали, никакие дурные обстоятельства не могли придавить его. Он мог спать и при холоде, мог терпеть голод. В любом случае, это был человек, который никогда не впускал в свою душу уныние, печаль, раздражение и злость, как это случилось с его другом Родионом. Думаете, Раскольников пошел к Разумихину, как он намеревался? Нет. Что-то его отвело. Понятно, что он повернул назад и отправился к себе домой. В эту ночь Раскольникову приснился страшный сон. Это еще одни страницы романа, которые так сильно описывают, психологически сильно описывают всю мерзость, весь ужас предстоящего злодеяния, которые читать, страницы эти, очень сложно и трудно. Итак, страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство. Он лет 7 гуляет в праздничный день под вечер со своим отцом за городом. День удушливый, городок стоит открыто, как на ладони. Возле кабака проселочная дорога. Идут они с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Маленький Родя держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Там все пьяные, поют песни. И у крыльца стоит телега. Но это странная телега. В нее впрягают обычно больших ломовых лошадей перевозить товары. Но сейчас в нее запряжена худая старенькая лошадка. «Садись!» — кричит возница, молодой с толстой шеей, мясистым, как морковь, красным лицом. «Довезу всех! Этакая кляча, да повезет! Да ты, Миколка, умеешь, что ли? Совраске-то, наверное, лет 20 уже. Садись!» — кричит Миколка, прыгая. «Все садись!» — и начинает хлестать и хлестать до остервенения бедную лошадку. «Папочка! Папочка!» — кричит Родя. «Уйдем! Бедную лошадку бьют! Пойдем, пойдем! Бедной лошадке плохо!» «Секи до смерти!» — кричит Миколка. «На то пошло, засеку!» «Да что, на тебе креста, что ли, нет, леший?» — кричит старик из толпы. «Убьет ведь! Мое добро!» — кричит Миколка. И с размаху пускает оглоблю на лошадь. «Секи ее!» — кто-то подвизгивает пьяный. «Живуча! Топором ее покончить с ней разом!» — кричит третий. «Слышите? Топором ее! Добивай!» Лошадь падает и умирает. «Да канал!» — кричат в толпе. «Мое добро!» — кричит Миколка словом в руках. «Ну и впрямь знать, креста на тебе нет!» — кричат из толпы многие голоса. «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» — плачет Родя. «Пьяные шалят, не наше дело!» Все ясно. Господь борется, Господь сражается за душу бедного Родиона Раскольникова. Он посылает им этот сон как предостережение о том, как страшно будет то злодеяние, которое он задумал. Родион проснулся в поту, задыхаясь в ужасе, приподнялся. Слава Богу, это только сон. Но что это? Какой безобразный сон! Боже, воскликнул он, да неужели в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу череп, буду скользить в крови? Господи, неужели? Он дрожал, как лист. Да что же это я? Продолжал он. Ведь я вчера пошел делать пробу, понял совершенно, что не вытерплю. Как низко от одной только мысли. Нет, не вытерплю. И дальше возглас. Господи, я все равно не решусь. Я не вытерплю. Чего же до сих пор-то я этого хотел? Он стал молить Господа. Покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей. Он отрекается от мечты моей, а дьявол продолжает сражаться, расставляя ловушки и сети. Сначала, проходя по мосту, Родион Раскольников испытал такое облегчение, что он увидел всю эту мерзость и ужас и освободился от этого. Точно нарыв на сердце его прорвался. Свобода, свобода, он свободен теперь от чар, колдовства, обаяния, наваждения. Усталый, измученный, он продолжал путь. Как вдруг случайно, а мы знаем, что случайно ничего не бывает, как с той, так и с другой стороны, он слышит разговор Лизаветы, сестры старухи Алены Ивановны Проценщицы. С ней говорит мещанин: «А приходи к нам завтра в гости в 7». «Завтра?» – спросила Лизавета. «Ну да, в 7 часу придешь? Самовар поставим», – сказала жена мещанина. «Хорошо, приду». Раскольников незаметно, стараясь не проронить ни одного слова, прошел мимо, но мысль уже посетила его. В 7 часов вечера дома будет только одна проценщица. Лизаветы не будет. И до квартиры он шел уже, как приговоренный к смерти. Ни о чем не рассуждал, совершенно не мог рассуждать. Как будто у него не было свободы рассудка, ни воли. Как будто все вдруг решено было окончательно. Вот так. И вспомнил он, что год назад, когда он отдавал в залог Алене Ивановне колечко, он зашел в плохонький трактир, спросил чаю, задумался. Как вдруг, слышим, опять вдруг, услышал разговор студента с офицером про Алену Ивановну. Славная она, у нее всегда можно денег достать, богата, может сразу 5000 выдать. Наших много перебывало, и в то же время стерва ужасная. «Слушай», — сказал офицер, — «а вот смотри, убей ее, эту Алену Ивановну, и возьми ее деньги, чтобы потом посвятить себя служению человечеству, общему делу. Сам подумай, за крошечное преступление 1000 добрых дел, за одну жизнь 1000 жизней, спасенных от гниения, одна смерть и 100 жизней взамен. Да, тут ведь арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой глупой злой старушонки? Не более как жизнь таракана. Потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает». «Да, она недостойна жить», – заметил офицер. И все это слышал Раскольников. И опять у него укореняется его посыл к преступлению. «Ведь это же справедливо», – подумал он. Раскольников опять вошел в чрезвычайное волнение. Мы упустим то описание подготовки к тому, что недавно еще его ужасало. Как он готовится к этому преступлению, к убийству Алены Ивановны? Он уже во власти врага человеческого. Ибо, читаем мы, Последний день, так нечаянно наступивший и разом порешивший все, подействовал на него почти совсем механически. Как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой. Неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Вот, читаем мы о его состоянии последний день перед преступлением. Он взял дощечку, обернул ее тряпочкой, привязал, как будто это был заклад, приладил под своей верхней одеждой в петлю топор, который взял у дворника, и, постучав, Алена Ивановна открыла дверь ему, она его уже знала, вошел в комнату. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы ебу тут как бы не было. Вот обрати внимание, руки слабы, его силы здесь не было, взмах машинальный. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. И мы понимаем, что это бесовская сила. Убивает он и появившуюся случайно в дверях Лизавету. Он увидел ее, которая попятилась в угол. Она не кричала, у нее не было сил ни закрыть лицо руками, ни крикнуть. Он бросился на нее с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у маленьких детей, которые начинают пугаться. Несчастная Лизавета была проста, забита, напугана. Удар пришелся по черепу острием. Она так и рухнула. Не будем забывать, что Лизавета, оказывается, была еще и беременна. Таким образом, Раскольников убивают 3 человеческие души. Тот самый страшный сон. Убийство бедной лошадки воплотился наяву в реальности. В этих сценах злодеяния, убийства Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы и неродившегося младенца. Оказавшись на улице, Раскольников не помнил себя. Как будто это совершил и не он. Ужас, отчаяние, какое-то безобразное волнение души охватило его. Когда он, наконец, вошел в свою комнату, он бросился на диван, так как был. Он не спал, но был в забытье. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас вскочил и закричал. Клочки отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове, но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия. Оставим на время нашего героя, оглушенного тем кровавым злодеянием, который сам позволил себе совершить, впустив в свои мысли тот самый страшный сон и воплотив его в реальность. Вот уж действительно, без Бога возможно все. Продолжение чтения и разбора романа Федора Михайловича Достоевского будет в нашей следующей передаче. А пока до свидания.